Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 в Москве, сегодня 24 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, обсуждаем с вами самые интересные, самые живые, самые последние новости сегодняшнего дня. Новость номер один такая. Ангела Меркель заявила о необходимости прямого диалога Евросоюза и России. Евросоюзу нужны собственные переговорные форматы с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает необходимым выработать единые механизмы ответа на политику России и составить список общих стратегических интересов. Господин Путин ранее в июне также выступил за восстановление партнерства России с Европой на основе тем, представляющих взаимный интерес. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создавать переговорные форматы, заявила Меркель во время выступления в Бундестаге. Она отметила, что Евросоюз из-за своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украины и Белоруссии, странами Восточных Балкан, должен искать надлежащий ответ на действия России. По ее словам, сейчас, если ЕС и реагирует на действия России, то без координации между собой. Вместо этого нам нужно создать механизмы единого и общего ответа. Только так мы научимся что-то противопоставлять, внимание, формулировка, гибридным нападениям России. Вот такое заявление канцлера Германии. Позже с Financial Times, коллеги из этой прекрасной газеты, сообщили, что, в принципе, и Эммануэль Макрон, президент Франции, поддержал эту идею. Ну так что, вот европейцы вдруг решили каким-то образом с нами помириться, или у них какие-то другие цели? Давайте узнаем у нашего сегодняшнего гостя. Тимофей Бородачев, программный директор международного клуба «Валдай», у нас на связи. Тимофей Вячеславович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну скажите, что вдруг европейцы захотели диалог-то возобновить, или, может, создать какой-то новый формат с Россией и Путиным? Хотят помириться с нами или что?
Ну, в первую очередь, как говорится, обидно, да, американцы встретились, Байден провел с Россией достаточно успешный, яркий с точки зрения медийного освещения саммит, создал благоприятную атмосферу в российско-американских отношениях. Ну, неважно, что практического продолжения, помимо возвращения послов, особого не будет, но тем не менее.
Да.
И европейцы, во-первых, видят себя отстающими, что вот Байден с Россией уже разговаривает, а они все еще нет. А во-вторых, европейцы восприняли это как разрешение со стороны США вести с Россией какой-то диалог. И, естественно, Германия, которая у своих коммерческих интересов всегда здесь на первом месте, она и выступает первой.
А, ну вот вы начали, естественно, с американцев. А не хотят ли они таким образом, ну, как-то отойти от Америки, что ли, выскочить из-под зависимости вот этой американской? Может быть, почувствовали какие-нибудь слабые позиции президента Байдена, что человек
Нет, позиции США в отношениях с Европой определяются не тем, кто является в данный момент президентом США,
да,
а тем, что Соединенные Штаты предоставляют Европе просто защиту. Европейский Союз сам по себе ничего не значит в военном отношении, не может свою безопасность никак обеспечить, и да, экономически полностью в США отвязан. Поэтому нет, безусловно, от своего главного спонсора в сфере безопасности европейцы никуда рыпаться не будут. И здесь я вообще за пределами аналитических рассуждений.
Ну, а вот то, что Байден встретился с Владимиром Владимировичем, обсудил те или иные вопросы, это действительно было такое своеобразное разрешение разговаривать с Россией? Или это все-таки заблуждение в Европе?
Я думаю, что ведущие европейские страны, Франция и Германия, совершенно правильно интерпретируют это как разрешение разговаривать с Россией.
И, получается, американцы не будут вставлять палки в колеса на каждом шагу?
Они будут вставлять палки в колеса в практическом отношении, как они это всегда делали и всегда делают. Но сам факт европейцам проявить здесь какую-то инициативу, он в данном случае не возбраняется. К тому же в США, в принципе, понимают, что наиболее близкие к США страны Европейского Союза, там Польша, то же самое, они в любом случае не позволят диалогу с Россией продвинуться сколько-либо далеко.
Ну а насколько нам действительно нужен вот с нашей стороны этот диалог с Европой? К чему может привести вдруг, если он состоится?
Я думаю, что этот диалог не приведет ни к чему фундаментальному, ни к каким серьезным изменениям в отношении России и Европейского Союза. но он нужен просто для того, чтобы поддерживать, поддерживать дипломатические отношения.
Да.
Мы же не можем отделиться от Европы забором. И мы понимаем, что у ведущих европейских государств, там Германии и Франции, как у России, интересы более долгосрочные, чем те текущие конфликты, которые мы наблюдаем. Поэтому Россия всегда была сторонником диалога даже в самые тяжелые моменты отношений.
Когда Меркель говорит о том, что только таким образом мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России, а что она имеет в виду? Каким образом они могут что-то научиться?
Она тем самым кормит страны Восточной Европы. Она понимает, что страны Восточной Европы, там Польша, страны Балтии, будут всячески в Европейском Союзе блокировать любые попытки Франции и Германии восстановить хоть какой-то диалог с Россией. И поэтому она пытается сейчас на риторическом уровне сделать так, чтобы этот диалог не выглядел именно диалогом ради самого диалога, да, а выглядел для того, чтобы Европейскому Союзу показать себя более сильным и решительным. И тем самым обмануть общественное мнение, обмануть страны Восточной Европы и добиться того, что она хочет сейчас.
Помимо вот Франции и Германии, про Польшу, страны Балтии, понятно, да, они будут против, они будут всячески блокировать. Но помимо вот Франции и Германии, кто еще в Европейском Союзе заинтересован в диалоге с нами?
Ну, во-первых, это ближайшие сателлиты Германии. Австрия, Финляндия, в меньшей степени Нидерланды. Ну, из Восточной Европы, может быть, Словакия.
Угу.
Там Чехия частично, то есть Венгрия. То есть те страны, которые с Германией связаны, полностью от Германии экономически зависимы в своем развитии. А, ну, конечно, держит Италия, поскольку от Италии ничего не зависит, то она всегда все поддерживает хорошее.
Понятно, понятно. Спасибо вам огромное. Это был Тимофей Бородачев, программный директор международного клуба «Валдай». Давайте теперь обсудим с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Давайте порассуждаем. Вот нам нужен вообще этот диалог с Евросоюзом? И в случае, там, если он произойдет, к чему может все это привести? А может быть, вообще нам не надо с ним, не о чем нам с ними разговаривать? Они все подконтрольны Соединенным Штатам. И, ну, а зачем разговаривать с тем, кто сам себя не контролирует? Давайте уже говорить напрямую с главным, там, с господином Байденом. Вот о каком диалоге мы говорим, если уже 20 лет идем к безвизу и прийти не можем, пишет Виталий Фили. Ну, а в последнее время, последние лет 10, наверное, я уже давным-давно не слышал ничего ни о каком безвизе. О каком безвизе идет речь? Вообще, вы о чем? Там нам бы порой дипломатические отношения с ними сохранить. А вы про безвиз. Вот Григорий Санкт-Петербурга тоже говорит, безвизовый въезд нужно. Ну, может быть, ну, смотря кому, конечно, не всем явно нужно. Но речь сейчас в данный момент о безвизе, я уверен, не идет. Безвиз. Слушайте, во-первых, сейчас и есть у вас виза, нет у вас визы. Вы все равно туда полететь не можете. На данный момент вопрос визы вообще не стоит. Я уверен, что вы не забыли про коронавирус, все, что с ним связано. Поэтому какой безвиз? Вообще, ну давайте пообщаемся с вами. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Здравствуйте, Михаил.
Да. Значит, я должен заметить, что вот то, что понимается под диалогом, глубоко ошибочно. Диалог – это не правительство, это не выступление в Думе или в Бундестагах. Настоящий диалог – это требования народа, людей внутри себя, требования благополучия для себя и как оно связано в течение вашей жизни с контактами с Европой и так далее. Знаете, самое главное ведь голосование не на избирательных участках. Это так, мишура. Главное, да, это голосование ногами. Кто куда бежит, куда уходят умы. И здесь не надо спрашивать, нужен диалог или не нужен. Он происходит идеально в той самой мере, в каком критическая масса населения, чувствуя выгоды, материальные выгоды лично для себя,
да,
в связи с наличием Европы или отсутствием, они могут как угодно внешне выражать свое недовольство, там всякую пропаганду в себе даже воспроизводить. Но в самый нужный момент они всегда выберут материальную выгоду. Люди любой страны, любого поля, и даже если это гуляй-поле, как у нас пытаются сделать. Поэтому мы не о том говорим. Мы говорим, нужно говорить о соотношении ВВП и бюджета, и что мы теряем.
Так, Михаил, своей... это не мы говорим, это говорит канцлер Германии Ангела Меркель, понимаете? Это же не мы говорим.
А что, я про Меркель часто говорил, что народы сами устанавливают рано или поздно голоса, пока оно не в нашу пользу, это установление народа простого и голосование ногами, потому что умы уходят туда, и деньги уходят туда, валюта, и газ мы продаем туда, и можем сколько угодно здесь рассуждать, а нужен ли нам диалог, практика жизни ставит все на свои места. А дальше следуют выигравшие и проигравшие. Пока проигравшие однозначно мы. Сколько миллиардов.
Ну давайте долларов. Так, Михаил, игра-то идет пока. Мы пока играем, пока нет проигравших. Пока счет на табло может быть разным, но есть 90 минут, еще отыграемся. Подождите, вот Борис, например, пишет нам. Не думаю, что если Германии что-то нужно от России, Германия стала бы прислушиваться к странам Балтии. А уж к Польше подавно никто не прислушиваться не собирается. В конце концов, мы ее просто раздербаним пополам. Да и все. Вот так вот. Борис что-то знает, судя по всему. Ладно, давайте перейдем к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Немножечко к нашим баранам, так вот, из Европы. Возвращаемся в Москву. У нас продолжается вот эта эпопея с вакцинацией, с QR-кодами, с ресторанами и так далее. Вчера была у нас очень интересная беседа в программе «Умные парни». Если кто не слышал, можете послушать. Запись этого эфира лежит у нас на сайте, у нас на канале, нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Там мы как раз разговаривали о ресторанах. И вот сегодня стало известно, что летние веранды московских кафе и ресторанов можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Это одна из тех мер, которые очень хотели видеть рестораторы для того, чтобы совсем все не было плохо с их выручкой. Детей туда будут пускать только в сопровождении взрослых. Об этом сказано в указе мэра Сергея Собянина. Сегодня власти Москвы обязали столичные организации отстранять от работы тех, кто отказывается сделать прививку без медицинских показаний. В число 60% сотрудников, которые обязаны вакцинироваться, вошли предприятия, самозанятые, работающие на удаленке и курьеры. Ну и так далее и тому подобное. Мы еще сегодня очень подробно будем говорить о вакцинации, о всем, что происходит с коронавирусом в сегодняшней программе «Умные парни». К нам туда придет врач, поэтому всех жду обязательно, чтобы задавали все вас интересующие вопросы. А сейчас давайте поговорим о ресторанах. Вадим Прасов у нас на связи, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, добрый день.
Да, добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, вот со вчерашнего по сегодняшний день поменялась каким-нибудь образом ситуация в ресторанном бизнесе? Как рестораторы смотрят на все эти ограничения? С оптимизмом или нет?
Ну, безусловно, смотрят с одной стороны с пониманием, а с другой стороны с грустью. Вот, хорошо, что с вчерашнего дня удалось внести некоторые изменения, которые касаются, по крайней мере, сейчас работы летних веранд, что они могут продолжать, собственно, работать до 12 июля. Имеется, что на летних верандах, да, то есть можно будет там в прежнем режиме без ПЦР-тестов, без QR-кодов. Да, в любом случае нужно искать варианты, потому что, к сожалению, проблема существует не только связанная с ресторанами, а, например, с тем, что огромное количество людей, которые имеют антитела и которые предположительно переболели там бессимптомно, да, то есть никоим образом не могут это доказать. Вот, и не все из них вот с расходу смогли вакцинироваться. ПЦР-тесты сейчас, ввиду большого спроса, к сожалению, результаты приходят с большой задержкой, поэтому все это, конечно, влияет на доступность, скажем, да, ресторанов в ближайшей перспективе для жителей Москвы и для гостей города. Ну, вот, и это, конечно, не может не тревожить, поскольку очевидно, что загрузка многих заведений упадет весьма существенно. Особенно тех, которые без летних веранд.
Скажите, а вот вы упомянули, что диалог ведется вроде как, да? Вот расскажите поподробнее о том, как он ведется, с кем он ведется и как удается достичь того или иного прогресса в этом диалоге.
Ну, вчера общались, собственно, ведущие рестораторы общались, был онлайн такой конференц, собственно, звонок с господином Немирюком, руководителем департамента торговли и услуг. Вот, в общем-то, диалог был такой вполне продуктивный, на мой взгляд. Прозвучало много предложений. Ну, какие-то не нашли понимания, какие-то, в общем-то, нашли. И это, в частности, отразилось в некоторых изменениях, которые сегодня уже в уточненном тексте указа, собственно, были опубликованы.
Ну, то есть, получается, достаточно оперативно реагируют на вот эти консультации и какие-то просьбы от рестораторов?
Да, хочется поблагодарить, что, в общем-то, безусловно, оперативно. Я понимаю, что, ну, сложно там учесть, наверное, там все просьбы и пожелания. И, безусловно, надо искать и механизмы поддержки бизнеса, поскольку ситуация осложняется тем, что, ну, не локдаун же, да, то есть рестораны никто не закрывает, они могут работать, но при этом существенно падает поток, существенно падает выручка. Ну, вот, при этом, ну, ни один арендодатель не рассматривает это как там условный форс-мажор, да?
Да,
и что-то надо будет решать, допустим, и с сотрудниками, безусловно, да, то есть если у тебя упала выручка, но при этом не упали расходы, ну, значит, ты достаточно быстро уйдешь в глубокий минус и совсем закроешься. Поэтому сейчас, к сожалению, это новый вызов, вот, и, ну, хочется верить, что совместными усилиями и с поддержкой и государства, и правительства Москвы удастся его преодолеть.
Скажите, а какие еще есть вот просьбы, пожелания у представителей ресторанного бизнеса, чтобы как бы все было учтено и со стороны города Москвы, что вот там и вакцины, вся эта история, ну, чтобы и вам было получше? Что из этого в разработке, что из этого не приняли, а что примут, скорее всего?
Ну, что бы хотелось? Есть достаточно очевидные вещи, например, с точки зрения вакцинирования. Понятно, что сейчас количество людей, которые вакцинируются, там, существенно увеличилось и продолжает увеличиваться. Вот. Но при этом QR-код, а, собственно, о том, что они вакцинированы, они получают после второго компонента.
Да.
Вот, прозвучало, конечно, предложение, чтобы каким-то образом там, это могло бы быть осуществимо раньше. Вторая история, она связана с возможностью делать экспресс-тесты, ну, скажем так, в каких-то локациях в центре города, чтобы человек, ну, условно, мог посетить ресторан, да, то есть в каком-то близости от этого ресторана мог сделать экспресс-тест,
да,
и получить подтверждение, что, собственно, он здоров, все у него хорошо, да, и он спокойно может, собственно, пойти в этот ресторан. И чтобы это было, ну, желательно безвозмездно, да, либо на какой-то, в общем-то, ну, с невысокой стоимостью, потому что понятно, что если там какой-то семейный поход в ресторан, и это там семья из 4 человек, просто сдать там ПЦР-тесты, да, и там потратить, не знаю, 10 тысяч рублей на то, чтобы пойти в ресторан, ну, далеко не все могут себе позволить. И далеко не в каждый ресторан после этого, собственно, люди пойдут. То есть есть, конечно, рестораны, в которых гости, ну, наверное, не обратят внимания на эту сумму, но это далеко не у всех будет происходить. Вот. Ну, безусловно, были вопросы и по обязательному вакцинированию сотрудников, ну, потому что там тоже есть целый ряд моментов, которые касаются, собственно, трудовых мигрантов. Ну, вот сейчас до них разворачивают, собственно, там, пункты вакцинации. Но понятно, что многие рестораторы выступали с инициативой, чтобы можно было вакцинировать, собственно, сотрудников непосредственно на предприятии. Но для того, чтобы избежать там и очередей, и лишней возможности заразиться, и, ну, в общем, для того, чтобы сделать это удобнее, комфортнее. Вот, то есть диалог был, в общем-то, многосторонним, на мой взгляд, вполне себе продуктивным, но, ну, и как показывают, собственно, первые изменения, в общем, стороны друг друга слушают, слышат, ну, вот, и какие-то, в общем-то, позитивные действия происходят.
Понятно, спасибо вам огромное, это был Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отелеров России. Наши координаты 925-48-94-8, это смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это телеграм, 7373-94-8, код 495, это номер для звонков нам в прямой эфир. Ну, поделитесь вашим ощущением, вот как, во-первых, вы относитесь к подобным, да, ограничениям? И скорее, даже будете ли вы посещать рестораны, заставит ли вас вот такая мера, как отказ там впускать без прививки или без ПЦР-теста или переболевшим в ресторан, заставит ли вас это ходить в ресторан? Очень приятно, что вот мы еще вчера, да, обсуждая эту историю с представителями ресторанного бизнеса, как раз назывались некоторые из вот этих мер, в том числе впускать, оставить веранды открытыми, что это так быстро принимаются эти решения. То есть это явно говорит о том, вот Вадим Викторович Прасов нам только что сказал, что слышат стороны друг друга и готовы идти друг другу навстречу. Это не может не радовать. Здравствуйте, вы в эфире.
Да-да, добрый день.
Добрый.
Да-да, меня Владимир зовут, я из Москвы. Вы знаете, а у меня вот интересный вот такой вопрос. Кстати, вот я не первый уже звоню, про это говорю.
Да. Вот. Оба. Вас не слышно? Ну вот как так-то, а? Вот такая подводка была длинная, интересная, обстоятельная, а в итоге самого вопроса мы не услышали. Лиховский пишет, и наступил апокалипсис, сегодня в рестораны вход разрешен только чипированным, а что дальше? Ну, во-первых, не чипированным, а привитым, и не только им, а еще тем, кто не болеет, и у кого есть тест, подтверждающий это, или кто уже переболел, и у него есть данные, подтверждающие это. Это раз. А два, посмотрим, что будет дальше. И как только привьетесь, эти вопросы вас все перестанут интересовать в принципе. Здравствуйте.
Да, давайте. Да, прервалось.
Да, прервалось. Давайте, задавайте вопрос.
Да, да, Владимир. Вот, я быстро скажу. Я переболел, вот я говорю, буквально 2 месяца назад, ну, в марте переболел. Вот. И потом даже сдавал на антитела, и у меня очень высокие антитела показали. Но у меня нет смартфона. Ну и, грубо говоря, нет интернета. Ну так вот получилось. Нет у меня. У меня вот да. Обычный, допустим, мобильный телефон. И что, я теперь не могу зайти? Все почему-то в электронном виде. Но почему я не могу зайти в кафе, попить хотя бы чашку кофе там с булочкой с какой-нибудь? Вот что мне для этого делать? А у меня есть документы все, ну, бумажные, что я переболел, что у меня есть антитела. Вот что мне делать?
Ну, если у вас такая ситуация, вы можете зайти, например, в центр «Мои документы», в МФЦ, как его еще принято называть. Там есть компьютеры, у которым есть доступ у всех, зайти в свой личный кабинет, все там же распечатать в этом МФЦ и с этой бумажкой ходить. Если вдруг у вас нет телефона, вот можно таким образом выйти из этой ситуации. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Здравствуйте.
А вот вы давно в метро заходили в час пик?
Я честно, да.
А вот посмотрите, такое впечатление, что вирус распространяется только в ресторан, в общепит. А на метро это вообще никак не влияет.
Знаете, хотите, что там творится? Хотите ограничить еще каким-то образом доступ в метро?
Конечно, расстреливать.
Да.
Только так.
Понятно.
Шприцами причем, шприцами.
Шприцами расстрелять, да, хорошо, принято, да, почему нет? Давайте еще быстренько один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, да, да. И сейчас даже есть такое, что с работы выгоняют, если не привиты. Это вообще какая-то сегрегация и вообще, по-моему, нарушение. Москалькова, кстати, по правам человека выступила, начала заступаться даже, она... Как бы недовольны тоже. Ей начали жаловаться люди, что выгоняются, работают.
Да.
Да, годится, это вообще-то плохо.
Скажите, а вы привиты?
Я нет, я болел год назад, и как бы поэтому зачем прививаться-то?
Но...
Тут, кстати, у кого высокие антитела, им прививаться не надо. А потом это же один раз можно спутником прививаться. Второй раз даже вредно это считается.
Наверное, считается
через какое-то
кем?
Время.
Считается
а
кем?
Помните, Гинзбург говорил, что на 2 года действует, а теперь уже, говорит, полгода. Что это за вранье такое? Да. То 2 года, то полгода.
Так, значит, то... смотрите, Да, кстати, понятно. Значит, смотрите сюда. Сегодня... Через полчаса у нас будет программа «Умные парни». К нам придет врач, кандидат медицинских наук, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт, которому можно будет задать все эти вопросы. Мы специально позвали врача, чтобы прояснить все вот эти вот моменты, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов. Поэтому еще полчаса обязательно... Ну, во-первых, очень интересно у нас, да? Ну, кто будет спорить? А во-вторых, будет еще интереснее. Все остаемся... И задаем Павлу Брандту все вас интересующие вопросы касательно всей этой коронавирусной истории у нас в программе «Умные парни». Сейчас новости, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в Москве, сегодня 24 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с вами сегодняшние новости. Новость теперь такая, косвенно связана и с недвижимостью, и с туризмом, и с жарой в Москве, возможно. Сейчас уточним, точно это так или нет. В России на 50% выросли цены на аренду загородных домов. Стоимость аренды загородных домов в России увеличилась на 50% за год, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости. Так, как рассказывает изданию ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, спрос на аренду загородного жилья в стране резко вырос после начала пандемии в 2020 году, что привело к дефициту предложения и увеличению цен. Он уточнил, что в среднем по сравнению с доковидным периодом ставки повысились на 50%. Больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье. В 3-4 раза, указал эксперт. К примеру, в Подмосковье до наступления пандемии качественная дача с удобствами внутри дома сдавалась за 35 тысяч рублей в месяц. На данный момент минимум за 55 тысяч рублей. А вот давайте сейчас будем узнавать, что же такое происходит с рынком аренды загородной недвижимости. Сегодня у нас в гостях Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну скажите, почему вдруг народ повалил за город, и действительно ли так сильно дорого стало там отдохнуть или, может быть, пожить?
Да, действительно стало дорого, и причины очевидны. Это пандемия и период самоизоляции, который, вот, собственно, с прошлого марта до сих пор так как-то вяло текущем режиме так продолжается. И многие граждане ощутили, что работать удаленно гораздо комфортнее, чем ездить каждый день в офисе. И если есть хороший интернет, то это можно делать, соответственно, из дома. А если есть возможность жить где-нибудь на природе, чем в мегаполисе, ну, так это еще вдвойне приятно. А если еще и с видом на море, так вообще, почему бы это и не ощутить такую мечту, да?
Да, и, там, с видом на море хорошо,
конечно. На закат, да, общаться по Wi-Fi со своими там партнерами или коллегами. Поэтому, еще раз, это, конечно же, пандемия, первое. Второе, в прошлом году был вообще бум и на недвижимость, и на первичке, и на вторичке, и на загородную, и вот на Черноморском побережье. Потому что люди поняли, ну, те, у которых были деньги, я имею в виду, да,
да,
что хранить их в банках, в общем, смысла абсолютно никакого нет. Первое, ставки были рекордно низкими, ну, это вследствие ипотечной, ну, вследствие ключевой ставки, которая повлияла, в
да,
том числе и на то, что ипотечная ставка была угу, дешевая. То есть 3-3,5% даже инфляцию не покрывает. И граждане просто стали выносить, как говорится, мешками деньги с банков и перекладывать их в квадратные метры. И у кого уже была квартира, почему-то не купить дом. У кого уже есть и загородный дом, почему-то не купить курортную недвижимость. Вот, собственно, это как, знаете, круги по брошенному камню, да, пошли по... Вот,
да, по воде.
Все, что связано с... со сбережением. А, еще самый главный аргумент, конечно, я забыла упомянуть, это резкий обвал рубля в прошлом марте почти на 20-25%, да, и, конечно, хранить деньги, ну, просто в бумажках, которые бесценятся каждый день, удовольствие так себе, не счастливее. Поэтому люди их превращали в активы, которые более-менее хотя бы можно хоть сохранить. Поэтому вот такой был бум, и действительно подорожала очень резко и загородная недвижимость, и в Сочи вообще, говорят, там чуть ли не удвоился.
Ну вот смотрите, ценник, да, на покупку понятно, откуда такие цены, вот это все, и пандемия, и ставки, и так далее, и тому подобное. Есть, зафиксировали. Но вот аренда именно загородных домов, да, это люди уезжают туда на постоянку, то есть они, грубо говоря, арендовали квартиру, например, где-нибудь в Москве, да, а потом решили, что теперь мы будем жить в доме, и
конечно,
выехали из этой...
Те, кто арендовал квартиру, конечно, они переехали за город, потому что за городом переживать период локдауна гораздо комфортнее, чем в городе, да, ты все равно никуда не выходишь, не пользуешься ни театрами, ни никакими благами цивилизации, ну, так хотя бы слушай пение птичек по утрам.
Ну, или радиостанцию, ну, говорит Москва, тоже можно. Мы там ловим, насколько я знаю, да.
Да, поэтому, конечно, очевидно, что жизнь за городом, если есть такие ограничения по социальной активности, гораздо комфортнее, чем в городе. Второе, еще раз я хочу подчеркнуть, что многие предприятия, многие компании, фирмы, они сокращали количество работающих в офисе сотрудников, всех уводили на удаленку. Кстати, этот период еще не закончился, так на минуточку, да. И все, кто мог работать из-за города, ну, я имею в виду не в офисе, да, ощутили на себе всю прелесть этого, да, ты просыпаешься, пьешь чашечку кофе и уже на работе, открывая компьютер.
Поэтому... А есть такие люди, которые да, уехали, вот, например, сейчас, да, вот в Москве жарко очень сильно, и они просто решили, что поедем-ка мы в отпуск, но не за границу, потому что боимся, может быть, по тем или иным причинам лететь куда-то за границу, а вот на дачу. Но дачи у них нет, и они решили ее арендовать. Бывает ли такое вообще?
Конечно. И вы правильно сказали, но не потому, что мы боимся, а потому, что никто не пускает. Европа по-прежнему закрыта, и в этом году вряд ли откроется. И все люди, которые раньше проводили отпуска в той же, извините, Турции, да?
Да.
Ну вот, а какие у них еще варианты? Ну все, вот ближнее Подмосковье только остается. И поэтому есть вот это вот, как это сказать, раньше хоть они рассасывались как-то, да, тонким слоем по зарубежным курортам, а сейчас все закрыто, никого никуда не пускают, непонятно, то есть спорадические вспышки, то летаем, то не летаем, какие-то то открываются, то закрываются направления.
Легче дачу арендовать?
Легче, ну, туда даже, знаете, надежней, да, по крайней мере, дачу тебе точно никто не закроет, а если вообще жесткий локдаун ведут, ну, так на даче и переживем. А вот рисковать, ну, я, например, сама 3 раза меняла себе направление полета там своего, да, Италия, Турция, потом вообще Куба оказалась. Вариантов
ну,
не
я
было.
Вам так скажу, неплохо вы меняете направление полета. Куба, прекрасно, остров
да,
свободы. Да,
выбором,
конечно.
Чем Подмосковье. Ну, я просто к тому, что тот, кто не готов рисковать там, да, зарубежными какими-то направлениями, конечно, ну, там, выбирают то, что попроще. Поэтому этот период еще будет продолжаться, как минимум, пока есть неопределенность с этим заболеванием, да, потому
да.
что переживать вдали от массовых скоплений народа, да, в целости сохранности, ну, понятно, что это не уберегает на 100%, но все равно меньше шансов, да, вот что ты...
Ну, по крайней мере, людям, да, может так казаться. Спасибо. Спасибо.
Пожалуйста.
Это была Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. У нас на связи. Теперь давайте обсудим с вами. 925-48-94-8. Это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это Telegram. 7373-94-8, код 495. Это номер для звонков в прямой эфир. Вот вдруг вы... Как раз тот самый человек, который решил в какой-то момент арендовать себе загородный дом вместо квартиры. Или, например, вот как Роман Штутгарт пишет, а если есть дача с банькой, то зачем тогда вообще нужна эта Турция? И вот вы так подумали, решили, а банька намного лучше Анталии. И поехали, сняли домик, и сейчас кайфуете где-то в Подмосковье, а может быть и на берегу Черного моря? Чем черт не шутит, вдруг среди вас и такие люди есть. И вообще решили, что теперь отпуск, только так, только на даче. Григорий Санкт-Петербурга пишет, у меня соседи хотели продавать дачу, но сейчас решили ее сдавать. Вот так вот, а может быть вы сдаете дачу? Тоже расскажите о таком опыте, потому что... И вообще, вот люди, которые... Зачем вы едете на дачу, мне интересно. Вот что вас привлекает на данный момент вообще, в принципе, вот в этом виде отдыха дачном? Ведь немало людей, которые вообще, в принципе, на все лето уезжают на дачу. Вот что вас заставляет туда ездить? Ну же, я уже не раз говорил там вот в утренней программе по выходным, что вот не мое. Дача не мое, я не настаиваю на том, что это, что я истину в последней инстанции, но, может быть, просто я еще что-то не понимаю. Все говорят, что это я еще просто мал, и надо подрасти, и годам к 35, к 40 я все пойму, и уже никакая Турция, ничего мне нужно не будет. Отдых – это смена деятельности, пишет Никитос. То есть от работы, там, чего-то еще в огород. Правильно? Так отдыхаете. Тоже может быть. Борис пишет, я уехал из Питера год назад в деревню, в глушь. Здесь кроме Пятерочки ничего нету. Сначала я переживал, но сейчас привык. Гудбай цивилизация, мне здесь нравится, пишет Борис. А Григорий Санкт-Петербурга пишет, что хамам в Анталии тоже неплохо. Ну, кстати, да, я вам так скажу. Вообще хамам сейчас у нас вот на улицу вышли, и уже хамам. И никакая Анталия не нужна. Плюс 40 на улице. Какой хамам, о чем вы говорите? Иногда вот так вот выходишь и думаешь, мне рассказывают, что вроде как в Подмосковье чуть-чуть полегче переживается такая жара. Там леса, там свежий воздух, там реки. Там прямо вот сейчас Безруков подходит к нам в эфиру и начинает рассказывать нам про березки русские и так далее. Но как будто дача в этом смысле получше. Вот, кстати... Отличная причина переехать на дачу от нашего слушателя XMR. В квартире горячую воду отключили, вот на даче переждаем. Вот это классика жанра, как мне кажется. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
Я вот хочу вам сказать, что да, вы еще пока просто молодой.
Да.
наступит момент, когда вы, вот как все, которые повзрослели, вы начнете вот ценить это все, что пока сейчас вам кажется пока и глупым, и смешным, и ненужным, и скучным. Вы потом будете просто радоваться так, как вот радуются все дачники сейчас.
Да.
Когда ты маленькую берешь семечку, сажаешь, а из нее прям плоды растут, и ты наслаждаешься и воздухом, и зеленью собственной, и озером рядом, и всем, и банькой той же. Просто вы еще молодой.
Да, согласен, согласен. Ну, вот прям семечку захотелось посадить. Ну, давайте эксперта послушаем. У нас на связи эксперт по дачным делам, деревенский парень. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Спасибо, Георгий, за представление. Ребята, всем добрый день, деревенский парень. Георгий, ну куда я поеду? Если бы в Испанию, с удовольствием. Ну, а так у меня в деревне. Сейчас мы поставили бассейн. Я, вернее, не ставлю. Я там родственники поставили бассейн между мной и сестрой. Мы рядом живем, сестры дом, мой дом. Поставили посередине бассейн. Такой глубокий, прям больше, чем по пояс. Я не знаю, сколько там будет. Через 200 метров у меня море. Озеро, извините, куплю, тут жарко в больнице.
А я думал, выкопали метров. Потихонечку, деревенский парень, ладно.
Не-не-не, 200 метров у нас озеро шикарное. Кстати, в этот год ключи у нас озеро прибавило, там, я не знаю, 1-2 метра, наверное. Ну, воды много сейчас в этом году, я не помню, чтобы такое было, да, у нас озеро. То есть великолепно. Вечером ужинать, моя вон сейчас ужинаем на улице, говорит. Ну, шикарно же ведь, а?
Ой, шикарно. Знаете, вы сейчас должны добавить. И вот если вы хотите тоже окунуться в эту прекрасную атмосферу, как раз сдается прекрасный домик. 150 квадратов, нет, бассейн. Нет, цена всего 250 тысяч в месяц. Нет?
Нет, дом не 150, а 300 квадратных метров. А-а-а. Он не сдается. У меня есть бильярдная, у меня есть банька. Ну, что мне надо, Георгий? Я вас умоляю.
Хорошо живете, деревенский парень.
Гости, добро пожаловать. Сдавать не буду.
Прям рад за вас. Да, спасибо. Ну, видите, дачка, это отлично. Особенно, когда бильярдная есть. И попробуй с этим поспорить. Давайте перейдем к следующей новости.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Здесь нужна какая-нибудь отбивка такая с криминальных программ, потому что сейчас будет совсем серьезно, совсем мощно. Жители России призвали отказаться от покупок Pop It и Simple Dimple. Вот мы и дошли до этого. Вот мы смеялись, мы не понимали, мы недоумевали. А оказалось, что это нельзя покупать. Pop It и Simple Dimple оказались очень вредной историей. Силиконовые игрушки для снятия стресса впоследствии невозможно переработать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского экологического оператора. Глава организации Денис Буцаев подчеркнул, что ежегодно в стране появляется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, и из них почти 7 миллионов тонн это полимерные. Pop It в основном изготавливают из силикона, а в состав Simple Dimple входит ABS-пластик. Все эти материалы в теории можно переработать, но на практике нельзя, поскольку в России отсутствует полноценная инфраструктура по переработке силикона, отметили экологи. Ну вот, вроде и посмеялись чуть, но история серьезная. Это экология. С экологией не шутят. Сейчас узнаем, так ли все плохо. Simple Dimple, Pop It и вообще с переработкой всей этой гадости у нас в стране. Илья Рыбальченко, эколог, научный эксперт российского экологического движения, эксперт ОНФ у нас на связи. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Да, я тоже очень вас рад слышать. Ну, скажите, действительно так плохо вот этот Simple Dimple и Pop It? Такая гадость, такое зло? И как у нас вообще с переработкой в России?
Ну, вы знаете, а еще большее зло, если бы речь шла года два назад, наверное, в тот момент были популярны спиннеры, и
да.
Все бы говорили о том, что ABS-пластика, из которого делаются спиннеры, тоже плохо перерабатывается. А я вам могу сказать, что еще очень плохо терять пуговицы на дороге, потому что пуговица состоит из пластика, который плохо разлагается. Ну, в общем, грубо говоря, нашли на чем хайповать.
Ага.
У меня простой вопрос. Давайте посмотрим среднее содержание мусорного контейнера. Ну, не в буквальном, конечно, смысле посмотрим, не будем там копаться, а попробуем себе его представить.
Да, как я его даже считаете? Схематически себе нарисовал даже сейчас. Ну,
да. Как вы считаете, много ли там вот этих вот
Simple of Dimples и Pop It.
Да, вот нажималок, как говорит мой юный сын. Много ли там вот этих нажималок? Уверяю вас, ни одной. Даже сейчас, покупая их, люди начнут их выбрасывать, поверьте, еще довольно не скоро, когда на горизонте появится что-то совершенно новое. Чем нам надо работать? С упаковкой старой. И вот попытка, понимаете, вот это такие игры, когда давайте обяжем женщин не выбрасывать накладные ресницы, а сдавать их в специальные пункты. Вот,
давайте.
Извиняюсь за выражение, а давайте займемся лучше бутылками из-под газировки. Взвесьте количество пластика во всех выброшенных российскими женщинами накладных ресницах и соотношение с пластиковыми бутылками. Взвесьте это с полиэтиленом, да, который веками как бы нарушает, даже разложившись, превращается в микропластик и мешает, встраивается в пищевые, в иные цепочки биологические. Это же вот это ужасно, с этим надо работать. Таким образом, мы имеем две проблемы. Первая проблема – это проблема хайпа. Вот появляются такие, знаете, псевдоэкологические предложения.
Да.
А давайте там тщательнее пришивать пуговицы, потому что они будут меньше теряться и меньше наносить вред экологии. Да? А давайте займемся накладными ресницами или будем думать о том, как женщины стирают помаду. А давайте, говорят некоторые, заставим людей экономить, пусть у людей будет двое брюк и двое рубашек, потому что это невозобновляемое сырье.
Ну, может быть, таким образом, через вот эти попыты и прочие симплы-димплы пытаются привлечь как раз внимание к переработке чего-то более вредного, как вот вы говорите, там, об упаковке.
А вот теперь давайте серьезно. Подмосковье, перерабатывающие предприятия Подмосковья загружены, внимание, сюрприз, на 30%. То есть, понимаете, переработчики сырья, особенно переработчики пластика, вот позвоните, как говорится, на любой завод, он вам скажет, да я приму в 5 раз больше, в 6 раз больше, без каких-либо инвестиций. У нас получается странная история, что переработка работает на пределе рентабельности, они практически банкроты. Но при этом мы собираемся пластик чуть ли не сжечь. Это убийство, это диоксины, фураны, ну, как-то известная история. То есть, как это получается одновременно, я могу сказать, это как бы менеджерский вакуум, это недостаток, извините, менеджерских умных мозгов, которые в состоянии организовать вот эти процессы. Организовать доставку мусора на переработку. Не на сжигание, не на непонятные полигоны, сортировочные комплексы, которые зачастую тоже напоминают полигоны, а сортировка там только для прикрытия, бывают и такие, а сделать на самом деле толковую систему поступления. Понимаете, у нас пытаются, вот теперь поднимаю пафос, у нас пытаются государства, менеджеры, крупные коммерсанты переложить свою работу на нас. Нам говорят, а вы занимаетесь раздельным сбором мусора? А мы, экологи, кричим и орем. Нам нужен не раздельный сбор мусора, ау, нам нужен раздельный его прием. Покажите мне карту, куда мне привезти пластик, куда мне привезти старые шины. Покажите мне карту такую в Москве, в области, в крупных городах. И эта штука заработает.
А как вам кажется, что сразу люди повезут пластик, шины и так далее, если просто будет понятно, куда это делать?
Если просто будет понятно, повезут. А чтобы совсем хорошо повезли, нужно вспомнить очень старое поручение. Теперь перехожу уже на серьезный язык. Очень старое поручение правительства Российской Федерации, которое сказало, что тех, кто сдает мусор раздельно, домохозяйство, уменьшать тариф на мусор, вплоть до чего? Вплоть до полного освобождения, кавычка закрыта. Если мы будем понимать, что сдавая мусор, мы уменьшаем тариф, а если мы его будем сдавать еще и за копеечку, то в этом случае вот она система заработает. А как это сделать по-умному? В старые времена было такое понятие «старьевщик», нынче их называют «заготовителями». То есть это те люди, которые, грубо говоря, занимаются маленькой концентрацией, ну, объезжают как бы какие-то соседние деревеньки, собирают всякий мусор, а потом сдают его на перерабатывающий пункт. Вот сейчас...
То есть, грубо говоря, нужен такой человек, который будет за это отвечать. Нужно просто наладить систему.
Совершенно правильно. Это замечательный бизнес. И если этому бизнесу помогать, да, вот, ликвидировать вот этих вот людей из разных республик, которые ездят на машинах и собирают металлолома, зачастую и воруют, и заменить их на нормальных сотрудников, которые собирают разное вторсырье, и чуть-чуть поддержать, это замечательный местный бизнес. Это будет такой
и
подарок
все тогда,
местной власти.
И тогда все заработает. Понятно, спасибо.
Закрутится, конечно.
Спасибо. Это был Илья Рыбальченко, эколог, научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Давайте, рассказывайте, вы вообще следите за всеми этими экологическими историями, сортируете ли вы мусор, хотите ли вы, может быть, его сортировать, но вам вот мешает отсутствие подобных каких-то мест на карте, куда надо отвезти свои шины, или там, или ресницы, если вы женщина, или, может быть, ресницы и бутылки, если вы женщина, потому что их как... Я понял, должны женщины за это отвечать, судя по всему. Не знаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте.
Ой,
да. А, понятно. Вот его в топку, вот этого человека, туда же вслед за попытом. А, но на самом деле, я думаю, что попыт, Simple Dimple, как правильно сказал, значит, Илья Владимирович Рыбальченко, спиннер и так далее, они же, ну, мы сейчас шутимся, издеваемся, но ведь это когда-то выйдет из моды, и все начнут выкидывать всю эту историю, тогда, может быть, будет проблема. Но вот Григорий Санкт-Петербурга хочет платно, как в Финляндии, сдавать пластиковые бутылки. Ну, понятное дело, что он, как человек из Санкт-Петербурга, хочет как в Финляндии, потому что туда легко доехать, насмотрелись, называется. Платно. А вот какая сумма вас удовлетворила бы, Григорий, чтобы платно сдавать пластиковые бутылки, например, да? Попыт — это попытка в мужском роде, спрашивает Дмитрий Гальперин. Попыт — это антистресс. Представляете, как будет много спокойных людей в ближайшее время на мусороперерабатывающих заводах. Все как наберут себе попытов, как начнут играть, и там будет прям тише благодать, все такие спокойные. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Не сортирую, ничего не делаю, выбрасываю батарейки прямо в ведро,
да.
Все в кучу. И считаю, что это вообще не мое собачье дело, потому что я видел, как это должно быть, когда идет конвейер, на нем навален мусор, и стоят люди, и просто его пересортировывают.
А это где вы такое видели?
А это я видел такое в Польше.
В Польше?
Лет 10 назад.
Угу.
Вот, поэтому я знаю, как должно быть. И поэтому я, ну, как бы валил все в кучу, так и валю.
Понятно.
А вот когда это будет, тогда и будет. Это не мое собачье дело.
Понятно, все. Ну, кстати, позиция предельно ясная. Вообще меня не волнует, перерабатывайте сами свой мусор. Вон там, кто-то, может быть, этим и деньги зарабатывает, где-то стоит и перерабатывает на каком-то заводе. А почему нет? Я думаю, что если наладить такой процесс, то это будет надежнее, чем просто возлагать ответственность вот на нас с вами. Потому что мы с вами, ну, сегодня мы пооткручивали крышки от бутылок, батарейки посортировали, все попыты сложили в отдельный пакетик и отнесли в специальное место вместе с шинами. А завтра надоело, и вот пивные банки по 1 рублю сдаем, как Григорий Санкт-Петербурга пишет. А потом вот как-то рубль, ну, это ж не деньги. И все, и забьем, и снова все будем в одну кучу валить. И, в общем, не так надо бороться с экологическим загрязнением, как-то по-другому будем стараться это делать, сохраним планету для... Ну, это сейчас пафос, конечно, совсем уже лишний. У нас новости, потом умные парни, у нас врач Павел Брандт. Все приходите, продолжим.